Всех поздравляем, дорогие братья и сестры, с нашим тихорским праздником Алексия Человека Божия. Поскольку сегодня нет престола в Успенском храме, посвященного этому угоднику, но в деревянном храме, как вы все знаете, был такой престол на месте, стоявшем нашего храма, и мы, конечно, не можем не почитать его. Икона посреди храма большая и заметная сегодня, но буду просить всех, точнее, предложу всем желающим не только эту икону лопузать, но и пройти на место, привычное для вас, в угол, где исповедь происходит, поскольку в иконостасе в нижнем местном ряду это образ Алексея Человека Божия, пусть доступен будет сегодня всем для целования, для поклонения. Из жития святого хотелось бы одну, может быть, странную вещь сказать. Матерь Божия помешала однажды угоднику совершать свой подвиг. Напомню, о чем вчера мы читали в житии. 17 лет, уйдя из отчего дома, оставив любимую невесту, неутешно рыдающую и мать с отцом, Алексей, Божий человек, оказался в ограде Эдессе, где кланялся нерукотворному образу Спасителя, и при храме Божьей Матери на паперте проводил дни и ночи, собирая скудное подаяние. Так вот, 17 лет такого подвига закончились тем, что Царица Небесная помешала ему, дала откровение местному пономарю о том, что есть великий Божий угодник, и чтобы не был утаен он от молвы мирской, от почитания, чести, превозношения и поклонения. Это не входило в намерение святого. Он предпочитал уединенное и скромное жительство. Не искал ни чинов, ни славы, ни чести от человеков, и потому был вынужден в тот же вечер уйти из города, сел на корабль, а дальше уже по воздействию Царицы Небесной сам Господь направляет корабль курсом к Риму, и в отчем доме оказывается, что вы еще 17 лет более тяжелый подвиг нести. Почему более тяжелый? Очевидно, что в отсутствии близких можно как бы не переживать о том, что связь с ними ежедневная, непрестанная, слышание голоса, видение лиц, нахождение в том доме, который по праву тебе принадлежит. Ты наследник, у тебя 300 рабов и все твои прислуживатели. А получается наоборот, многие из тех, кто должны были оказывать честь, ухаживать, служить, лишь были источником искушений, унижений, побоев даже, заушений над господином своим. Такую участь сам добровольно избрал святой, и такую участь даровал ему Бог, чтобы понести сие искушение. Благодать сугубая оказалась больше, чем в городе Эдессе, первые 17 лет, проведенные святым. Чему научает нас сие житие? Надо принимать волю Божию так, как она дается. Не надо искать себе лучшего, как нам по-человечески представляется, лучшего места, лучших условий, более комфортных, более честных и привилегированных положений. Довольствоваться тем, что есть. Не меняй страну, в которой живешь, место жительства. Как сейчас многие вдруг дернули из России в безумстве каком-то. Какая-то пошла агония массовая. Люди вдруг возненавидели свою родину и находят повод сами принимать решения, поддавшись какой-то эпидемии. К сожалению, трудно, наверное, лечить такие проявления, но они явно не от зрелости души и не от строгого ума происходят. принимать волю Божию и быть на том месте, где ты находишься. Смирился до зела, неси свой крест до конца. Укрепляйся, и подвиг обязательно Господь тебе даст. Если нужно усугубить твой подвиг, на это есть святые, на это есть ангелы, на это есть сама Царица Небесная, даст тебе большее и лучшее для спасения, сколько ты сможешь понести. Другому этот подвиг не будет дан, потому что есть силы разные у всех людей, и возможность нести свой крест, она не одинаковая у тех и у иных. Апостол в одном месте говорит: должны мы сильные немощи немощных носить и не себе угождать. Поэтому искать какого-то особого подвига, более яркого и такого заметного, убедительного, это рисковать потерять все, бросить свой крест. Крест лежит посреди храма, сегодня средопостная среда, и все мы слышали на литургии впервые за эту четыредесятницу молитвы о готовящихся к просвещению. Напомню, что не общеизвестно, хотя, что это остатки постовых дней для подготовки к светению праздника Пасхи. Это последняя часть оглашения, то есть воспринятие церковного учения. Сегодня института оглашения, как в древние века, нет, он просто отсутствует. Он изжил себя и уже, может быть, и не нужен в той степени, в той форме, которой он был в первые века христианства. Но научение мудростью Священного Писания, Слова Божия, святоотеческих мудрых словес, это, конечно, благо. И когда мы в храм приходим и слышим поучение, то, как и должно это воспринимать, мы продолжаем свое оглашение, продолжаем свое просвещение. Православная церковь – это церковь учащая. Церковь, которая научает своих чад благочестию, истинной вере, правильному обряду, правильному пониманию догматов и откровения апостольского, которое церковь содержит. Все, что есть богослужение, все, что мы пытаемся богослужение читать, петь, это не прихоть отца-настоятеля, а это попытка соблюсти то, что должно быть согласно уставу церковному, озвучено. Закон, пророки и писания, книга Бытия, Исаина, книга и притчи чтения. Святоотеческие мудрые слова, которые питают нас, и как камертоном должны являться для поверки души своей. Сколь страстна моя душа, сколь далека от совершенства. Отвечать на эти вопросы мы должны. И, конечно, соразмерять меру своей греховности с той мерой святости, которую святые являли, и в житии которых она раскрывается. Житие Алексея, Человека Божия, беспримерно и является таким шедевром, такой жемчужиной житийного наследия Православной Церкви, сравнить которое можно поставить в один ряд лишь с житием преподобной Марии Египетской и еще очень немногими географическим богатством Церкви и наследием. Всех, кто сегодня причастился, слава Богу, у нас храм не пустой и много причастников сегодня, позвольте поздравить с принятием святых христовых тайн, пожелать более ровного и победного шествия по Святой Четыредесятнице и помощи Божией во всем благом начинании в вере и благочестии проводить дни Великого Поста. Аминь.
Спасибо.